Радиостанция «Говорит Москва» представляет Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пасмурное доброе утро. Нет, доброе пасмурное утро. И вообще ночью был дождь, пыль прибила, зелень распускается, холод собачий. Как там? На дворе идет дождь, а у нас идет концерт. В фильме «Покровские ворота» замечательный, один из моих самых любимых фильмов.
Замечательный фильм.
Здравствуйте, светлые люди, Давид Шнейдеров и Дарья Павлова. Привет,
036. Здравствуйте, 036.
Вы слушаете «Синеманию». В эфире радио «Говорит Москва». Программу традиционно ведет Дарья Павлова.
И Давид Шнейдеров.
И... напоминай наши контакты.
А давайте, может быть, сначала тему обозначим, чтобы уже сразу же наши слушатели понимали, какие вопросы формулировать, а потом куда звонить. У нас в гостях сегодня наш любимый театральный центр «Вишневый сад». И начнем, наверное, с помощника художественного руководителя Московского театрального центра «Вишневый сад» Светлана Сухотина. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Света, привет.
Наши постоянные любимые гости. Но актеры у нас сегодня новые. У нас в гостях сегодня Алена Дроздова, актриса театра.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алена.
И Алексей Коваль, актер театра.
Здравствуйте.
Алексей, привет. Даша спрашивает, в каком году вы первый раз услышали оперу «Иисус Христос Суперстар»? Суперзвезда.
Вы знаете, я ее до сих пор не услышала.
Я ее услышал 892-й в 1972 году.
А это опера или мюзикл?
Это рок-опера Тима Райса и Эндрю Ллойд Вебера.
А Вебера обожаю. Ну, у Вебера я обожаю, конечно, «Призрак оперы». Вот это вообще в сердечко.
У него еще есть роскошная «Эвита» и фильм блестящий с Мадонной.
«Призрак оперы» — это был мюзикл, который я выучила наизусть весь.
Это культовая
и потом
опера.
Пела с удовольствием.
Я знаю весь текст практически наизусть, но мы сегодня говорим не об этом. Мы говорим о «Золушке». В театральном центре «Вишневый сад» идет спектакль «Золушка». Ребят, а почему эта сказка так популярна? Ну вот Алена, как девочка-девочка... пусть нам и расскажет, да. Что она в этой сказке-то нашла.
А давайте мы быстро сейчас объявим контакты. Может быть, у наших слушателей уже будут вопросы про спектакль «Золушка». И если у вас есть вопросы, вы можете отправить его на смс-портал +7 925 88 88 94 8 или написать в Телеграм. И для этого у нас есть Телеграм-бот «Говорит МСК-бот» в одно слово латиницей. И есть также телефон прямого эфира, чтобы... прямо лично вы можете поговорить с нашими актерами по телефону 8-495-7373-94-8. Итак, Алена, сказка «Золушка».
Да, сказка «Золушка». Мне хочется поприветствовать всех радиослушателей, всех, кто сейчас здесь находится в студии. Утро пасмурное, но радостное, праздничное. Христос воскресе православным. Ну что же, «Золушка», что в ней можно найти? Мне кажется, самое главное, чудо возможно. Оно очень трудно достигаемо, но достигаемо в итоге через все трудности, которые ей... Я играю Золушку.
Я понимаю.
Да.
Я понимаю, что вы не играете мачеху, и что вы не играете тыкву.
Ну, не так, на всякий случай. Вот. Я для себя нашла именно это. Верить, 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 трудиться, 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 и все получится.
Светочка, а вы, душа моя...
Да, Давид.
Вы в Золушку верите, конечно же, верю, как девочка-девочка.
Да, конечно. Это очень добрая, прекрасная сказка, на которую обязательно нужно сходить.
Так, а нет такого, что сейчас Золушка устарела, потому что девочки не хотят много-много-много работать, чтобы потом, возможно, встретить...
Это ты скажи Гэри Маршаллу, который снял «Красотку». Вот скажи ему, что Золушка устарела.
Нет, а девочки сейчас не хотят. Да, так «Красотку». Там как бы девочка, ну, конечно, работала, но на другой профессии.
Хорошее слово «девушка».
Так, может быть, для этого и стоит как можно больше эту историю рассказывать в разных, в разных видах спектакли, фильмы подобные снимать, чтобы современные девочки...
Но работать-то не хотят, все хотят сразу принца встретить.
О, вот я такая это красивая,
все встречаю, и что, какой работать?
Ну, пусть хотят, не получится.
А у кого-то получается, почему нет?
Долго ли счастье их?
Он 892-й гениально написал. Краткое содержание сказки про Золушку. Забитая, закомплексованная девушка выиграла в лотерею.
Ну, вообще, да. То, Лёш,
что вы это думаете? Вы
не сильно связано мальчик, с тем, что она встретила принца.
Ну, я бы...
Вы как к Золушкам относитесь?
К Золушкам очень хорошо. К своим обеим Золушкам в этом спектакле. Я их очень люблю. Это мои замечательные партнерши, мои любимые актрисы. И с большим удовольствием я с ними играю. А... Что можно сказать в целом? Ну, я думаю, что «Золушка» — это, ну, это сказка о том, что действительно чудо возможно. Чудо возможно. Это же, ну, как в этом можно верить, что действительно чудеса бывают.
По щучьему велению, по моему хотению. Обратись-ка... Вот забавно, про «Золушку» снято более 500 фильмов, очень разных. От классических экранизаций до, действительно, Гарри Маршалла «Красотки». Ваш театр подчеркнуто консервативен. Угу. А что в этом спектакле от современности-то есть? Ален?
От современности?
Да. Кроме истории про дуру, которая вытащила лотерейный билет.
Ну, во-первых, это не история не про дуру. Разве она дура?
А разве умная? Она всего лишь уборщица.
Всего лишь уборщица?
Она всего лишь, конечно, университет не заканчивала.
Если бы не крестная фея,
конечно, посудомойка.
Так бы и мыла.
Да крестная фея, она тоже заслужила.
Да представьте, а две ее сестры МГИМО закончили.
А то по ним и видно, особенно по их репликам, да, конечно.
Ну, простите.
Так и блещет там умом и образованием.
Знаете что? Не все студентки МГИМО блещут умом и сообразительностью.
Нет, нет, вы знаете, вот наш режиссер,
который... А потом
выходит
за дипломатов, и как бы вот.
И дай бог им счастья с ними. Слушайте, вот у нас режиссер, которая поставила спектакль Вера Михайловна Анненкова, она говорила мне при разборе роли, что здесь как раз нет закомплексованности, что эта девочка очень даже знает себе цену. И еще сложнее от этого, потому что закомплексованная, ну, понятно, забитая, побили, пошла, поджав хвост. Нет, у нее хвост пистолетом, она держится, и здесь сложность характера, она не может всем сказать, вообще-то я лучше там, вообще-то я лучше это умею, вообще-то я вот это знаю, вообще-то я неплохо пою, шью, она об этом говорит. Вот, сестры, скажем так, ничего не делают, правильно, с накрашенными ногтями ходят, вот, имеется в виду с накрашенными, поэтому работать не могут, так это объясняют. Вот, поэтому здесь не идет речь о какой-то закомплексованности, уж, конечно, они как о дуре, вот, да. Только умный человек,
я
по-моему, сможет...
Я просто специально подвинулся посмотреть на Аленин маникюр. Да-да-да, нет, ручки не Золушки.
Да как же так же? Ну ладно, хорошо, я вас приглашаю на спектакль. Посмотрим.
Это очень забавно. Золушка моет, стирает, убирает, а книжки?
Читает ли?
Не, книжки читают другие сестры, у которых маникюр.
Думаете?
Елена В. пишет. Это как раз Светлане, я думаю. Простите, почему наши театры ставят спектакли на старые, даже затасканные сюжеты? Лена, я фигею. Золушка, затасканный сюжет, бедный Гамлет, бедный Шекспир. Не хотят рисковать, старые испытанные гарантируют успех. Хочется новой драматургии, новых современных пьес, их нет. Вы хотите песен, их есть у меня. Называется «Сходите в театр
дома». Я думаю, что это просто тема, которая всегда актуальна. Вот, и независимо от того, какое время, они как бы не теряют своей значимости.
Так все-таки, что в вашем спектакле, Ален, от современности? Ну, костюмный, ну, красивый, ну, для деток.
Добавлено ли что-то такое из обновленного нового мира? Или все-таки классика, и от нее как раз ценность в том, что вы не уходите?
Я думаю, что ценность в том, что это классика, и ничего туда лишнего, нового не привнесено такого, знаете, а вот сделаем-ка мы посовременнее, чтобы народу-то какому-то там непонятному понравилась наша цель нашего спектакля, театра, да, чтобы на этой классике повоспитывать. И вы правы, абсолютно, есть места в Москве, в России, куда можно пойти и увидеть нечто современное. Вот.
Причем зачастую вполне хорошее.
Да, конечно.
Вполне, абсолютно.
Бывает разное. Что-то сейчас же тоже, конечно, должно рождаться, конечно, для того, чтобы в будущем, правильно, можно было на это опереться.
Какие-то эксперименты. А вот, Алена, такой вопрос. Аудитория, которая приходит на спектакль, это она, ну, дети с родителями или взрослые ходят? То есть кто сейчас смотрит «Золушку»?
«Золушку» смотрят, конечно, детки, девочки, в основном. Для мальчишек там тоже есть темы, их приходит меньше.
А какие?
Какие?
Для мальчишек какие темы-то?
А тема, ну вот, сейчас, я думаю, Алексей подхватит.
Леш, тему принеса. Ну да, я могу подхватить.
Для мальчиков?
Ну, вот, например, я играю того самого волшебника, или... Нет, не принца, а вот этот волшебник, или маленький Паш, который... Я не волшебник, я только учусь, вот, и... В этой роли как бы, ну, хотелось бы как показать, что, ну, как, что вот нужно совершать какие-то поступки для женщины.
Какой есть... поступок принц-то совершил? Никакого, он башмак нашел.
Так, по поводу принца мог бы ответить другой артист, который исполняет принца.
Нет, ну, я про сказку говорю, он там ничего не делает, то находит башмачок.
Ну, принц, да, ну, такая у него счастливая судьба.
То есть, смотрите, сказочка-то. Сидит девочка, которая убирается, моет, потом вдруг бабах, фея пришла, башмачок дала, девочка башмачок потеряла, принц нашел. Но никто из девочек не помнит, что карета в итоге все равно превратится в тыкву. А вы напоминаете детям, что карета все равно, что-то не делай, превратится в тыкву?
Конечно, у нас замечательная актриса театра, ведущая Валентина Емельянова, играет фею и говорит об этом очень красиво. Я повторяю этот текст. Да-да-да, я поняла, я успею, да-да-да.
Ну, Золушка обо всем забывает, наверное, когда ей такое платье дарят красивое.
И платье, и туфли, и, конечно, и бал, и мечта, и принц, и танцы. Да.
А Алексей, а вот вопрос интересный, ну, немножко за коллегу, можете ответить, за коллегу принца?
Ну, давайте постараемся.
Может быть, какая-то ваша догадка. Мне всегда было интересно, вот в конце, значит, Золушка теряет туфельку, и принц ищет огромное количество женских ножек, и вот кому туфелька подойдет, собственно, он ту и берет. А он по лицу-то почему не смотрит? Он лица не запомнил? Или это ему как бы не столь важно?
Как всякий нормальный мужчина смотрит на ножки.
Ну, можно сказать и так,
конечно. Почему такой принцип отбора?
Ну как, ну не случайно же, как, ну так уж в сказке уж так написано, что именно туфелька тот самый предмет, который безошибочно должен. Действительно, лицо можно и не запомнить. Действительно, вот помним ли мы лица всех наших самых близких друзей?
А так, ножки так, помним, быть, что ли?
Так есть туфелька.
Вопрос, в каком состоянии был принц тогда на этом балу, если он лицо не запомнил?
В состоянии возвышенном, я так
думаю. Назовём-то.
От любви видимо голову.
А принц-то целоваться к Золушке лезет?
Она даже не менее... Я так вот отвечу. Она не менее в моем исполнении.
Тоже лезет.
Ну, конечно.
Правильно.
А почему нет? Давайте целоваться.
Действительно, конечно. Вон Джульетта. 14 лет исполняется, видит Ромео. Что первое делает? Тащит целоваться. В общем, стандартная девичья привычка. Мальчика под маской. Она даже не видит. Хорошенький он, нехороший. У него маска на хоботе. Сразу целоваться пойдем. Классно. Давайте про Чехова поговорим. Вот я очень хочу про Чехова. У вас даже центр называется «Вишневый сад». Чем лично для вас, для каждого интересен Чехов? Давайте со Светы, как с начальства начнем. Свет, чем лично для вас Чехов интересен?
Ну, мне кажется, Антон Павлович Чехов – это такой человек, который всегда писал на актуальные темы и рассказы, да, и был очень трудолюбивым, и в то же время он видел... В жизни, да, то есть если мы будем брать как бы каждый рассказ отдельно разбирать, и кто-то скажет, что это совсем не комедия, да, вот, то он немножечко высмеивал какие-то, может быть, пороки человеческие, но при этом... То есть он и смеялся, и плакал одновременно. Вот его это какие-то такая черта характера, она, наверное, не может не как-то
трогать.
Не трогать, да.
Зрителя.
Алёна.
Да.
Ваш Чехов.
Чуть-чуть развернутый ответ. У меня с Чеховым много связано не только в театре, в котором служу. Также я училась в мастерской народных артистов Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцовой. Мы очень много работали с Чеховым, мы работаем до сих пор. Я преподаю в институте, мы ставим, естественно, отрывки, рассказы. И вот для меня в моей жизни есть очень такой... единственный, ну, может быть, не единственный режиссер, которая мне этого Чехова раскрыла, то, как она это видит, это Ольга Дроздова, она научила меня, что Чехов – это трагикомедия. Вот я примерно говорю о том же, о чем Света, это... настолько свобода. Во-первых, он вот написал, а ты можешь это в одну сторону, в другую сторону, в третью сторону, в одном рассказе 25 историй рассказать, 25 людей, 25 характеров. Пойди выбери, кто ты и что ты в этом всем. Мне кажется, это вообще такая энциклопедия русского даже человека. Вот. Алексей.
Ну, я, наверное, могу сказать, что, ну, Чехов, ну, Чехов, это же, ну, не случайно Чехов, это же наша, это наша гордость, это вот, и, ну, это просто, почему Чехов настолько великолепен? Я думаю, ответ в том, что он, то, что он пишет, это просто очень похоже на жизнь, это максимально правдиво, и, следовательно, так как это все достаточно правдиво и подробно, можно сказать, что и играть его пьесы одно большое удовольствие. И отрывки.
Есть такой рассказ. Замечательный фильм, он называется «Быть Джоном Малковичем», где главные роли играет Джон Кьюсак и, собственно, сам Джон Малкович. По сюжету фильма Джон Кьюсак попадает в голову Джона Малковича. И происходит это в тот момент, когда Малкович готовится к репетиции. И камера наезжает на текст пьесы. Никто не обращает внимания, что написано «Cherry Orchard» – «Вишневый сад». Джон Малкович готовится к постановке пьесы Чехова «Вишневый сад». «Вишневый сад», «Чайка». Ну, послушайте, ни одного приличного человека, все мрази. Раневская – мразь, Гаев – мразь, Варя – дура набитая. Как вы в театре решаете проблемы чеховского человеконенавистничества? Чехов не любит людей, он их презирает, людей.
А как же вот такое тоже достаточно известное мнение, что Чехов, он их лечит, что Чехов доктор?
Есть же такое... Мнения разные. Между прочим, последний врач, с которым сталкивается пациент, это патологоанатом. Вот тут Чехов, это ему подходит лучше всего.
Ну, ведь вот, я думаю, что можно сказать, что он и терапевт все-таки тоже. Все-таки он нам выставляет какие-то диагнозы, которые можно как раз очень сценично как-то отразить.
Я столкнулся с тем, но вот я думаю над актуальностью Чехова. Молодежь даму с собачкой зовут сучка с сукой. Половину слов не понимает. У меня как-то на занятии полгруппы слово «перст» не знала. В чем современность Чехова-то?
Ну, чего? Каким он написан?
Да, что, сейчас Лопахина есть?
Да нет, перестань. Конечно,
да, конечно есть. Куда же они все подевались?
Лопахин, кстати, тоже мразь первостатейная. Он был влюблен в Раневскую, он ее разоряет, он уничтожает «Вишневый сад». Они все все милые, интеллигентные люди запирают Фирса и обрекают так, его подыхать. Вот страшная, мучительная смерть от голода. «Вишневый сад» — сборище подонков на подонке.
Но ведь в этом же и трагедия или драма, как лучше сказать.
Когда Станиславский поставил Чехова, Чехов был страшно недоволен и говорил, что он-то писал комедию.
Да.
А Константин Сергеевич из «Чайки» сделал драму. Да. А «Чайка» тоже дрянь на дряни, тупые отродья. действительно комедия.
Вы думаете, так однозначно? Мне кажется, все-таки у Чехова это всем известное плохой, хороший человек. И плохой, и хороший, это, и такой, и такой.
То все-таки на первом месте плохой.
Я бы сказал, так, это, да. люди в своих жизненных обстоятельствах. И каждый, как и в нас, как в нашей современной жизни, каждый выплывает так, как он выплывает. У каждого свои обстоятельства. Как сложно сказать, хороший или плохой.
А он, кто там хороший?
Он просто такой.
Кто, никого.
Каких-нибудь хороших персонажей?
Никого. Может быть, из, у Чехова нет хороших
произведения,
персонажей.
Спектакля,
а Соня в Иванове?
А что? А у Сони ума палата, правда? Она правда ума палата. Она правда умная девочка.
Талантливая.
А Чебутыкин... Тарарабумбия,
сижу на тумбе.
Ну.
Так.
А Соленый, который убивает Узенбаха. Да, ребята, вы чего?
Но всех их жалко, согласитесь.
Но ведь в песне
это другая история.
Происходить.
Знаете, я иногда думаю, что Чехов на самом деле во многом еще и провидец. Вот я вообще, вот просто хочу, чтобы вы поняли. Я считаю, что в истории человечества есть три гениальных драматурга. Есть хорошие, есть очень хорошие, есть безумно талантливые. А гений в три – это Чехов, Пушкин и Шекспир.
Угу.
Вот это для меня лично, для Давида Шнейдерова, три величайших драматурга. В истории человечества равных нет. Чем, конечно, особо вот для меня, я горжусь тем, что в моем списке два из трех – это наши русские драматурги – Пушкин и Чехов.
Соня но сказала в Иванове, в «Дяде Ване», конечно,
перепутала. В «Дяде Ване».
Поправилась. Угу.
Ну, смотрите, что Чехов-то пишет. «Мистификацион! Я же говорю, что чумазый играть не может! Чумазый этого делать не может! Не может!» Вам мне кажется, что Чехов и Великую Октябрьскую революцию предвосхитил? Чумазые играть не могут.
Предвосхитил.
А как сказал Ленин, каждая кухарка должна уметь управлять государством. Вот
да?
Мы и получили, что каждая кухарка управляет государством.
892 пишет еще в продолжении про Золушки. Вы можете поставить пьесу «Золушка 20 лет спустя» или «История счастливого брака».
Ой, как было бы это интересно. Ой, какая идея.
Да. А как раз, извините, вот этот маленький волшебник мой бы уже подрос. И
да.
Вот уже поженился, так сказать, как раз как у нас в финале спектакля. Небольшой спойлер. Как раз на дочери,
да,
Золушки и принца.
Я думаю, что маленький бы подрос, развел бы Золушку с принцем и женился бы на Золушке.
Как вариант.
Или на принце, что современности бы ответила, и кто там просил про современные.
Ой, не надо. Аленка, я старомоден и консервативен. Ну, вот честно.
Сейчас мы вообще без этого как-то обходимся.
Да, да. Слава
Богу. Да,
ну,
слава
Богу.
Не хотелось бы.
Нет, и, кстати, Чехов тоже, он разные вещи. Но смотрите, вот про чумазы, которые не могут играть. Я сейчас задам вопрос, и мы, наверное, после новостей продолжим. Чехов говорит, чумазые играть не могут. А вам не кажется, что эти слова дико актуальны сейчас, когда благодаря интернету все стали звездами? Блин, все звезды. Это Бузова – звезда, Кока – звезда, Карнавал – звезда. Все стали звездами. Мы сейчас новости на радио «Говорит Москва», но перед тем, как вы послушаете нашу замечательную информацию, я очень хочу, чтобы у вас в голове отложились слова Антона Павловича Чехова. «Чумазые играть не могут». Новости.
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Продолжаем. У микрофона Дарья Павлова.
И Давид Шнейдер.
Вы слушаете радио «Говорит Москва», программа «Синемания». Мы говорим вовсе не о кино, а о театре и конкретнее об Антоне Павловиче Чехове. Даш, представляй наших гостей.
У нас в гостях сегодня актриса Алена Дроздова.
Здравствуйте, еще раз.
Еще раз, да. И актер Алексей Коваль.
Здравствуйте, здравствуйте.
И также помощник художественного руководителя театрального центра «Вишневый сад» Светлана Сухотина.
Здравствуйте.
И вот как раз мы сейчас на перерыве со Светланой обсуждали, что если прозвучит сейчас какой-то интересный вопрос, связанный с спектаклями «Золушка» или по Чехову, может быть, что-то интересное, или по театральному центру «Вишневый сад», то тогда Светлана может предоставить билеты, правильно я
да,
понимаю?
Да, по два пригласительных на каждый из этих спектаклей.
Отлично. Знаете, я вот сейчас перечитал сообщение, которое нам пришло, про «Можете ли вы поставить Золушку 20 лет спустя?» А меня, знаете, какое слово задело? Так. Или «История счастливого брака». Но ведь Золушка и принц, Алена, это мезальянс. Мезальянс абсолютно.
Так, и что это
все? Сын Потанина женится на доярке из колхоза Хацапетовка. Это мезальянс.
Такой фильм на Первом канале есть.
Это все нельзя, что ли?
Так, насколько, скажем...
А счастье это чем определяется, не понимаю?
Это я у вас спрашиваю.
Ну уж точно не одинаковым статусом или каким-то...
Нет, не только. Не только.
Ну, не только. Что не только?
Вы уверены, что вы можете выйти замуж за человека, который в далеком провинциальном городе работает чистильщиком обуви? Вы уверены?
Да.
А, да ладно, а где вы с ним познакомитесь?
Да судьба сведет, если судьба.
А еще, может, он...
Проеду мимо, почищу обувь.
Симпатичный, что ты прям думаешь, ну, обувь. В принципе, потом образование получим.
Ничего сделаем, конечно.
Идем, конечно. А тут принцу даже думать ничего не надо. Капитал у него уже есть. Собственно, есть куда жену привезти.
Действительно. И квартирка, особняк на Рублевке уже есть. Я был на Золушке в Амхате. Новая постановка, но неплохо. Главный ребенок... А вот 06 пишет, жениться надо на равных себе. Леш, согласны с утверждением? Жениться надо на равных себе.
А, на мой взгляд, как можно определить человека как равного или как
неравного? Чем определяется равность?
Да. Мне кажется, ну, вообще-то, я вот исхожу из такой точки зрения, что мы все примерно где-то на равных. Не знаю, может, я много на себя беру. Ну, как бы я бы просто, ну, вы имеете в виду по равному, по социальному статусу.
Есть у меня в голове почти охальный анекдот. Как жили-были муж и жена, и муж каждый вечер приходил с работы, говорил жене туфли, она им подавала туфли. Он говорил, обед, он съедал обед, и говорил, у койку. И однажды ей надоело, она говорит, мил, ну что ты, туфли, обед в койку, туфли, обед в койку. Ты бы хоть со мной поговорил бы о чем-нибудь. Он говорит, мать, о чем с тобой разговаривать? Он говорит, сосед со своей женой о литературе разговаривает. Он говорит, хорошо, приходит с работы, туфли, обед. Говорит, матушка, ты Киркегора читала? Она говорит, чего? Он говорит, в койку.
Ну, это какой-то сексистский анекдот. Она бы могла его прочитать, а потом они бы могли его... Ну
вот, 506 пишет, 506. Я про социальные моменты, статус.
Социальные.
Да.
Да, 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 но так что? Чтение Киркегора, это же все-таки действительно, вот в вашем анекдоте, это же не от статуса зависит, да? Казалось бы, статус может быть разный, а вместе почитали Киркегора?
Да.
Да?
Он его, может познакомить там, свою жену, да,
назидательные беседы.
А вот 892 пишет, жениться надо, доверие ключ к успеху, женитьба ключ к поражению.
Жениться? Жениться, мне кажется,
Алексей,
надо.
Алексей, вы, простите, женат?
Женат.
И как, это ключ к поражению?
Совсем нет. Это ключ к любви, я не знаю, к нормальной жизни.
Я однажды был на свадьбе, мой лучший друг женил своего единственного сына. Нам было так грустно, единственный сын, вообще за какую-то девочку жениться, отдает чужие руки, мы сидели. И вдруг тамада говорит, Давид, скажите тост. Я встал как на духу и сказал, Ну, чтобы не в последний раз.
Ну, лучше всего, конечно, один раз, мне так кажется.
Они вместе?
А вот смотрите, а статус иногда определяет интересы, в том числе в литературе. Ну, так есть, не лучше или хуже, просто по-разному.
Вот, мне кажется, мы все с вами зациклены на том, что вот, не знаю, может быть, тот человек, который это пишет, или, может быть, у него есть те, кто с ним согласны, да, то есть есть я... И все, что я знаю, все, что я люблю, есть кто-то другой. Если, значит, он это не знает, не любит, значит, мы вместе быть не можем. А почему мне не пригласить человека в свой какой-то мир, правильно, не познакомить, он рассказать? Свою, конечно, он, в свою очередь, это и есть соединение. А, то есть, это есть направленность на вместе.
Правильно, Алена, только вопрос. Принцу есть куда Золушку приглашать, а Золушка куда пригласит принца?
Она его научит дело делать.
Посуду мыть-то?
Да много чего.
Он ей говорит: дорогая, я сейчас деньги достаю, придет девочка и помоет посуду, уберет. Давай лучше о Сартре поговорим. Она говорит: я не читала. Она не знает его слова.
Ну так она может прочитать.
И он 506 говорит: мы эгоистичны, проблема? От того и пляшем. Слушайте, давайте вернемся к Чехову. Мы ушли на рекламу, исходя... На цитате Чехова: чумазы этого делать не может. Сейчас, благодаря интернету, все стали звездами. Но кто-то реально стал звездой — Петр Налич, который благодаря песне «Гитар» стал реально звездой. Да. Я был недавно на мюзикле Петра Налича на стихи Юлия Кима. Это потрясающе совершенно, просто потрясающе.
У нас на стихи Юлия Кима спектакль.
Да-да-да,
у нас
старший сын как раз. Вот. Так вот, действительно, может быть, Чехов и прав, что чумазы-то играть не могут. И интернет сослужил очень дурную службу.
Да, немножко...
Посмотрите, Бузова в Амхате выходит на сцену. Алло.
Нет, ну, все-таки, наверное, одно дело быть медийной личностью, звездой и все прочее, а другое дело быть скромным артистом, который выходит и занимается своим делом, как его научили. А дальше уж там, как он станет звездой, не станет, это уже как бы второе.
Знаешь, чего хочется? Мне хочется прочесть короткий рассказ Чехова. Вот в нем, на мой взгляд, настолько сконцентрирована любовь Чехова к людям. Он коротенький, но я его безумно люблю. Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол. Покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут... подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок: киевская наливка, шатала-роз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра, 3 рубля 40 копеек за фунт, между прочим, свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. «Ну можно ли так долго?» Поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» И вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя жечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина, аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет! Потыкин взглянул на дело рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, и уже потом, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот И тут его хватил апоплексический удар. Не правда ли, Чехов ненавидит и презирает людей? Я тогда это поморщился он. Лицо покривило сладострастием, икнул от восторга, пухлый, как плечо купеческой дочки.
Но какие детали, где здесь какие образы
человеколюбие? Где?
А он между строчек говорит: бедный. Бедный.
Да он говорит: так тебе, падла, и надо.
Нет, он говорит: бедолага.
Да не говорит он бедолага.
Ну, а сколько таких персонажей у Гоголя и у Достоевского? Тоже как бы...
Много.
Ну, это, наверное, все-таки да, вот не о людях, это, может, о человеческих пороках, от пороков-то мы никогда,
во времена, 506-й пишет, описал все включено в Турции, да, классно. А вот если взять все и поделить, тоже бывает мысль у людей, Чехов вообще крут, как мало кто. Да, он действительно крут, как мало кто, это правда, это действительно так. Смотрите, критическая статья «Времена Антона Павловича Чехова», «Времена его». Трудно себе представить более жесткого автора по отношению к маленьким людям. Чехов установил здесь один из мировых рекордов. На ваш взгляд, почему Чехова обвиняют в жесткости к маленьким людям? Давайте, Алена.
Ну, я думаю, это, понимаете, опять все определяется вот словами, которые мы говорим. Ну, он просто, может быть, рисовал реальную картину. Она была, скажем так, не совсем приятная и красива. И получается в итоге, что это очень жестко. А что он такого делал? Он просто описывал, как было. Правильно? Он еще классно описывает нутро человека, о том, о чем он думает. Все вместе это перемешивается, внешне, внутренне перемешалось. Опа, у нас жесткая картинка. Ну, конечно.
Ну да, и как-то ведь я так даже помню, вроде бы... Был спрос на маленького человека, читателю и хотелось читать про так сказать, своего, про человека не героического.
Сейчас, извини, лишь перебью. Всегда, когда кто-то, вот, допустим, автор попадает, вот прям попал, да, прям обличил все то, что происходит, или то, о чем человек думает, всегда жестко.
А еще Паулина Добек, которая написала огромную исследовательскую работу о Чехове, очень прикольно написала: умные его не возбуждали, а красивые вгоняли в скуку. Ну, каким вы видите отношение Чехова к женщинам? Мерзавка Раневская, тупая Варя, истеричная Аркадина. Леш.
А вот как раз возвращаясь к нашему спектаклю, у нас с Аленой там отрывок, спектакль «Чехов. Эскизы», как-то надо обозначить, режиссер Александр Савельев у нас поставил.
Артист театра.
Да, артист и режиссер. Вот, и как раз у нас спектакль начинался с нескольких рассказов, которые мы сами принесли, и у нас с Аленой был рассказ «Шуточка», может быть, вы помните, это где они катаются на санках.
Да-да-да.
Вот, да, и когда-то я читал какую-то тоже критику, и как раз вот есть такое мнение, что в этом рассказе и отражается все отношение Чехова к женскому полу.
Насчет отношения Чехова к женскому полу, цитаточка. Чехов считал, что женщины стоят на более низкой ступени эволюции, чем мужчины. Чехов подчеркивал, что женщины могут быть прекрасными врачами, но не способны написать серьезный научный труд. Вот вы ставите Чехова в эпоху мету, в эпоху феминизма, борьбы за равноправие. Вот Чехова, который считает, что женщины... Вот Алена стоит на более низкой ступени. Алена и Света, две изумительно красивые девушки, стоят на более низкой ступени развития, не чем мы с Лешей.
На более высокой.
Чехов прав.
А Чехова это вообще, конечно, забавно слышать, потому что у него была сестра, которая всю жизнь, по сути, положила на то, чтобы у него все было хорошо, и она могла бы сделать и свою жизнь, но, тем не менее, она все делала для него. А вот он так неблагодарно размышляет о женщине.
Вот 794-й пишет: вот кто не может терпеть, не может людей, так это Шнейдеров, чумазый, какая гадость. 794-й предлагает категорически взять текст Антона Павловича Чехова, неоконченную пьесу под названием «Платонов», а еще можно взять фильм Никиты Сергеевича Михалкова, который называется «Неоконченная пьеса для механического пианино». Чумазые – это выражение Антона Павловича Чехова. А я терпеть не могу людей, которые слышат не ушами. 506-й про ступень эволюции, он просто заблуждался. Такой же тоже, может быть, он гений, но не идеальный.
Может быть, ему просто вот близка вот такая позиция, как мне кажется, как...
Так вы ставите Чехова или идеального Чехова?
Мы ставим Чехова. Мне кажется, Чехова. А как он, чем
отличается? Конечно, мы ставим Чехова. Вы не думаете, что у нас там ходят женщины, мужчинами там управляют, чего у Чехова нет?
Просто у нас спектакль про отношения по-чеховски, то, как Чехов видел отношения мужчины и женщины. Вот у нас каждый отрывок идет на эту тему.
В разных видах взаимоотношений муж и жена, только пара, только, да.
Хочется напомнить контакты, может быть, еще есть время, и кто-то успеет нам позвонить, потому что если вы позвоните, зададите интересный вопрос, то вы получите билеты на спектакль театрального центра «Вишневый сад». И телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Успевайте, звоните, время еще есть.
794-й, это слова персонажей. Конечно, только слова написал персонажам. Антон, Павел, Чех, вы что, всерьез не понимаете, что ли? Ой, вы хороши, жалко, редко попадаю на программу. Каждое воскресенье в 11 утра. А цитаты из Антона Павловича Чехова. Про цитаты, все, вот теперь как слова персонажей. Вот слова персонажей. Антон Павлович Чехова. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Это дама с собачкой, та самая сучка с сукой. И еще, болезнь моя только в том, что за 20 лет я нашел во всем городе только одного умного человека, да и тот сумасшедший. Палата номер 6. Ну, прокомментируйте вашего великого человеколюбца Антона Павловича Чехова. И что вы ставите в Чехов эскизы? Чехова или некое идеальное представление, хрестоматийное представление о Чехове учебника по литературе?
Нет, никакого учебника у нас нету.
Да, у нас в конце спектакля выходит, там у нас есть артист, да, допустим, там иногда режиссер, который играет Антона Павловича Чехова, много авторского текста используем. И в конце он выходит и говорит цитату, ну, кусочек сейчас, я буквально одну строчку, он говорит, я просто хотел показать, посмотрите,
сейчас,
как
ребят,
вы скучно живете.
Сейчас, ребят, простите, у нас звонок. Давайте звонок примем. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Лариса Александровна.
Здравствуйте.
Я активный зритель центра «Вишневый сад». И видела и по Чехову, и в малом зале эти маленькие рассказы. И Чехов, конечно, это гений,
конечно,
на все времена.
Конечно.
Даже никакому обсуждению... Просто мы даже не можем вообще это охватить, я так считаю.
Да, согласен с вами абсолютно.
Абсолютно, потому что сколько он, господи, охрипло, сколько он сделал свою коротенькую жизнь для людей, как он любил людей. Это даже перечислить нельзя.
Лариса Александровна, у вас есть вопрос для наших гостей?
Вопрос у меня такой. Как Чехов выразил вообще в своих произведениях, в которых он говорил не словами, а что-то возникающее без слов между человеком, зрителем и артистом, и содержанием?
Спасибо вам огромное. Спасибо.
И слова там...
Да как Чехов выразил связь слов, артиста и содержания?
А задача артиста, мне кажется, как раз выразить при помощи слов и при помощи актерского действия в отрывке какую-то основную мысль Чехова. Вот, то есть, как вот сказать, Чехов, он написал, и действительно, ну, кто ж тут поспорит, что действительно то, что мы тут разговариваем, и так-то, разумеется, понятно, что Чехов это величина из величин.
Вот абсолютно слушательница права, Чехов гений.
Конечно.
Что бы я ни говорил, я исхожу из позиции, еще раз, что три гениальных драматурга в истории. Пушкин, Чехов и Шекспир. Все. Вот гениев больше нет. Чехов гений. абсолютный.
А да. Есть такое тоже вот такое толкование актерской профессии, что, что актер, он как бы передатчик. И нужно стараться...
Связующее
вот,
звено.
Ну да, то есть...
Между текстом и зрителем.
Ну, вроде того. Между, я бы сказал, между автором и, вот да, действительно, зрительским залом. Наша задача, в общем-то, не столько свое какое-то привнести что-то, а попытаться при помощи режиссера и вообще, ну, как бы нашего коллективного труда донести именно вот, насколько мы можем, Чехова зрителя.
Персональное письмо Алене Дроздовой. Алена Дроздова, вы... Прекрасно.
Давид, вы это от себя или?
Нет. Знаете, кто это написал?
Нет, кто?
Сейчас узнаете. Александр Волочиенко.
Сашенька, привет.
Это один из актеров театрального центра «Вишневый сад», который тоже был у нас на эфире. Будете ли вы участвовать в фестивале «Мелеховская весна» со своим спектаклем «Чехов эскизы»? Судя по тому, как нет, Света машет головой, нет. Есть 506 пишет, еще не надо забывать, что там сплошной сарказм и сатира, конечно. Ребят, давайте, поскольку у нас время заканчивается, вот прямо все трое, я надеюсь, что я услышу три разные истории. Почему нужно посмотреть «Чехов эскизы»? Давайте начнем с начальства. Светлана.
Но я думаю, стоит посмотреть «Чехов эскизы», потому что это, во-первых, прекрасная постановка, да, и я уверена, что каждый зритель, который придет посмотреть этот спектакль, найдет что-то для себя. Может быть, откроет что-то новое, может быть, по-другому сможет взглянуть на привычные вещи, на чувства, на отношения, вот.
У нас, давайте попробуем да. очень коротко звонок принять, прям коротко-коротко. Здравствуйте, очень быстро.
Здравствуйте, я просто хочу сказать, меня зовут Таисия.
Здравствуйте,
вот,
Таисия.
Мне исполнилось недавно 90 лет, вот совсем.
Вас
вот
поздравляю.
Вот. Поздравляем.
Да. Поздравляем. Таисия, с праздником да. вас, я дай вам Бог здоровья.
Я хочу сказать, что мне жалко Чехова, понимаете? Вот я прочитала все о нем, у меня очень много книг о нем.
Как Таисия, у нас времени 20 секунд, у вас вопрос
все
есть.
Я говорю... На нем висела семья, он был болен, эти женщины, он мечтал, но, может быть, и мечтал.
Спасибо, Таисия, большое, дай вам Бог прожить подольше. Давайте дальше, очень коротко.
Приходите посмотреть в увеличительное стекло, в зеркало.
А-а-а, кстати, мне вот эта идея очень нравится. Да, мне действительно кажется, что очень многие произведения Чехова – это абсолютное зеркало. Да. И что прямо под всеми пьесами Чехова можно подписать «Нече на зеркало пилять, коли рожа крива».
Леш. А, ну, я тоже, наверное, скажу, что приходите к нам в наш любимый театр «Вишневый сад» на спектакль «Чехов эскизы», потому что нету, в принципе, ничего более вечного и ничего более современного, чем отношения мужчины и женщины, которые мы пытаемся раскрыть.
Ну что, спасибо. У нас в гостях были актеры театра «Вишневый сад» Алена Дроздова, Алексей Ковалев. И заместитель, помощник. Я не могу выиграть, помощник. Господи, в общем, большое руководство, красивая Светлана Сухотина.
Прекрасный
план, как всегда. Скоро услышимся.